Уютная гостиная.
Снова приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами я, автор-исполнитель своих песен Юта, и автор-исполнитель, певец, композитор, аранжировщик, заслуженный артист Российской Федерации Кайметов. Кай, здравствуй еще раз.
Ты как-то так это себя двумя словами, а меня 8 слов.
Хорошо, хочешь, я про себя скажу?
Тоже заслуженный артист России, да. Автор-исполнитель, да, композитор.
Заслуженный артист Чеченской Республики, да. Заслуженный артист России, автор-исполнитель своих песен, многодетная мать, что еще? Просто красивая женщина, Юта.
Да, подписываюсь под каждым словом, да.
Что ж ты со мной делаешь, Кай? Мы говорили о музыкантской гордыне. Мы говорили о гордыне, которую смиряют регулярно те или иные входящие события в нашу жизнь.
А еще до этого мы говорили о песне «Темная ночь».
Вот. Знаешь, песня «Темная ночь» гораздо интереснее мне, чем
вот, разговор о гордыне. Да, я просто хочу сказать, что фестиваль «Дорога на Ялту», вот, когда он еще был в таком, скажем, не сформировавшемся до конца состояние, это вот те предыдущие 2 года, о которых мы с тобой вкратце упомянули, могучий толчок дала именно песня «Темная ночь», потому что когда в одном из музеев Польши одному из исполнителей запретили ее петь, и это прошло в вестях, это вот такой триггер сработал, вот оно, вот от чего можно оттолкнуться от нашей замечательной военной песни, которую любят, у которой просто вот, я не знаю, настолько мелодичная, настолько вот такая добрая форма и настолько серьезное содержание, вот, что вот, ну, вот сколько я себя помню, там, не знаю, с 5, 6, 7 лет мне эта песня нравилась. Вот всегда нравилась. Вот сколько я помню, это вот, вот эти вот аккорды и сама мелодика, она где-то вот прописана на генетическом уровне. То есть, по большому счету, какие-то другие песни, они, может быть, сочинены, там, придуманы. А это такое ощущение, что она не сочинялась. Она просто была до того, как ее автор положил на ноты. Вот, вот настолько там все на своем месте.
И поэтому... ощущение, что ты знал ее всегда.
Да.
Ты никогда ее не слышал первый раз, скажи.
Да.
Удивительно.
Да. Глубокая песня.
Давай послушаем, а? Я тебя очень прошу. Давай.
С удовольствием, с удовольствием.
Кроватки не спишь, и поэт поэтому знаю, со мной ничего не случится. Звезды мерцают. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная стень пролегла между нами. Пролегла между нами. Пролегла между нами.
Нам песня «Строить и жить» помогает, а «Выжить» она помогает? Выжить на войне.
На войне песня — это вообще очень важная и важная штука. Вот когда мы... Вот у нас, кстати, с Ильей Рахмеловичем, пока песня звучала, тебе начал говорить, вот мы записывали одну песню, которая, кстати, вот об этом и говорит, как песня помогала и в блиндаже, и в окопе, и в минуты, когда затишье, и воспоминания любимых, и, самое главное, поддержка любимых людей, которые где-то в тылу думают о тебе и тоже делают все для победы. Об этом песни. И, конечно, с помощью песни всегда можно было поддержать товарища. С помощью песни всегда можно было выразить эмоции. И самое главное, с помощью песни всегда можно было, как ты правильно сказал, выжить. Потому что переключаешься на песню, переключаешься на вот это вот, на музыкальные все составляющие, на эти все гармоники, и отпускает боль, отпускает страх. Песня — это могучее оружие, точно могу сказать.
Конечно, песня «Темная ночь» родилась в эпоху, когда цензура работала по полной программе. У меня вот сразу два вопроса. Какой, на твой взгляд, сегодня должна быть военно-патриотическая песня, и должна ли быть цензура?
Песня должна быть честной. Она должна быть честной. Она должна быть о том, что волнует. Она должна быть о том, что вызывает не искусственные, а настоящие эмоции. Ведь когда песня вызывает настоящие эмоции, хочется либо плакать, либо встать, либо побежать на сцену, пожать руку исполнителю, а если еще и автор, если и автору, высказать
вот
респект.
Настоящие эмоции иногда могут быть не в позитивном ключе. Иногда человек может искренне выражать то самое, прости за слово, говнище, которое есть внутри. Цензура вот, все-таки вот регулирует эти вещи.
Я понимаю, о чем ты сейчас говоришь. Это наша боль, когда... все-таки медики дают клятву Гиппократа, да, потому что он может помочь человеку, а может помочь ему и уйти на тот свет, если будет какая-то сверхзадача такая. То же самое и с профессионалами в искусстве. То есть ты настолько уже можешь владеть вот этой подачей информации, настолько тебе люди верят. Они тебе верят, когда ты несешь правду. Они тебе верят, когда ты говоришь неправду. Ты вызываешь эмоции, когда ты говоришь о каких-то великих вещах. И ты вызываешь эмоции, когда ты придумываешь какие-то вещи, которых не было, и которые в момент конъюнктурности, может быть, актуальны, или вообще какой-то заказ. Это, конечно, страшная штука, и это отдельная тема. Я просто даже не хочу сейчас об этом говорить в такой светлой программе.
Правильно ли я тебя понимаю, что никакая цензура не отрегулирует то, что человек внутри должен отрегулировать для себя сам?
Вот мы сидели с семьей, 9 мая отмечали День Победы, и вот такие тоже разговоры были. Я вспоминал, что рассказывала бабушка моя. Вот она говорила, что был такой день, какой-то, по-моему, последний день марта, когда всегда снижались цены.
Да.
Вот
да,
снижались
да.
цены, и мы все ждали, когда цены придут к нулю, а они снижались так, в принципе, в хорошем темпе, и поэтому это было принципе, довольно в обозримом будущем. То есть можно было дожить. Вот. Но вместе с этим шел и встречный момент. А встречный момент, это, вот я не знаю, когда я учился в школе, это было такое, кодекс строителя коммунизма назывался. То есть когда человек внутри себя проводит огромную работу, и вот те богатства, которые дает ему более справедливое общество, он более справедливо внутри себя может воспринимать, распределять, и он к этому готов. Потому что когда, ну знаешь, как это бывает, проблема человека, который выиграл там миллион в лотерею и не знает, что с ним делать. И многие
большая
даже спиваются. Да.
Да.
Вот, потому что очень важно, чтобы ты был готов. Ты был готов к этому социальному статусу, в который тебя приводит, скажем, успешное развитие общества. Вот, потому что чем больше ты двигаешься вперед к успеху, тем больше, скажем, людей, которые хотят у тебя от этого успеха отщипнуть. Я сейчас говорю даже не о финансовой составляющей, я говорю именно о твоем ощущении счастья. Это на житейском уровне даже можно понять. Если ты будешь все время рассказывать, как тебе все хорошо, хорошо, ты можешь в какой-то момент вызвать зависть, как обиду, и тебе начнут вот просто желать каких-то нехороших вещей. Это природа человека на каком-то глубинном уровне. Поэтому нужно с ней не то чтобы бороться, это не цензура, это скорее, как это сказать, это культивирование внутри себя положительных ценностей. И тогда не надо будет никаких, не надо будет цен в магазинах, как это говорили в Советском Союзе, не надо будет никакой цензуры на радио и на телевидении, потому что все будут и так все понимать.
Вот эти духовно-нравственные ценности, скажи, пожалуйста, они закладываются родителями, учителями, эстрадой в том числе. Ты согласен с этим?
Безусловно.
Должна
каждый, вот смотри,
воспитать?
Я бы даже не делил сейчас вот по социальным слоям там, или по общественному устрою, да, там семья, школа. Я бы начинал вот с каждого человека просто, потому что нужно заложить, мне кажется, в ребенка умение отличать на своем субъективном уровне, что тебе надо, что тебе не надо. У каждого своя правда. У каждого под правду может подойти свои аргументы. И вот что ты внутрь себя складываешь, что ты в свою душу кладешь, какие вещи тебе нужны для того, чтобы идти своей дорогой, а какие вещи тебя с этой дороги утащат на чужую дорогу, и ты будешь винтиком, так сказать, в чужом проекте. Вот это нужно закладывать, мне кажется, с самого раннего детства, потому что те потоки информации противостоять ни школа, ни семья, ничто не может. Мы вот просто, знаешь, вот все равно, что ты рождаешься где-то возле прекрасной речки, а на каком-то этапе, как только начинаешь соображать, тебе кидают в середину океана и исправляйся со всеми этими штормами, бурями и все, что там может быть информационными. И вот ты должен быть к этому готов. У тебя внутренняя стойкость должна какая-то быть. И это только, мне кажется, примером. Примером учителей в школах, примером родителей в семье, примером друзей во дворе, примером, не знаю, на телевидении каких-то героев. И самое главное, в рамках нашей программы, в том числе и песни, какие песни ты любишь, какие тебе хочется исполнить. Потому что каждый раз, когда ты исполняешь песню, это не просто показать, как ты ее поешь, какой ты крутой, а донести что-то. Понимаешь, вот как вот рождается там желание рассказать какой-то анекдот, да, в поддержку вечера, так и рождается желание спеть какую-то песню в поддержку тех каких-то эмоций, понимаешь? Почему 9 мая поют все фронтовые песни? Да это рождается. А почему эти фронтовые песни поют, когда не 9 мая? Потому что потребность. Вот это, вот мы об этом мы и говорим.
Скажи, пожалуйста, когда в ближайшее время в Москве можно услышать песни в твоем исполнении, которые так поддерживают?
Ой, ну, в своих концертах я редко прибегаю, так сказать, к военной тематике, но сейчас, поскольку идут вот эти праздничные дни, и 9 мая вот недавно отгремело, понятное дело, что я исполняю военную песню. Ну, ближайшее, 20 мая у меня будет концерт здесь. Ты меня на рекламу себя вынудила. 20-го в Золотом кольце буду петь авторские песни, вот в том числе и вот песня, с которой сегодня началась программа «Ангелы и вороны».
Признак высокой духовности — это еще и скромность. Кай Метов. 20 мая. «Золотое кольцо». Сольный концерт. Приходите, не пожалеете, вы услышите потрясающие композиции потрясающего артиста. Я знаю, что у тебя в репертуаре есть еще одна фронтовая песня. Вот в связи с этим вопрос. А тебе же приходилось очищать авторские права.
Ну да.
Вот сейчас
я это повесил на фестиваль, честно тебе могу сказать, потому что те песни, которые я в основном сейчас записал, они звучали в рамках фестиваля песни «Дорога на Ялту», и права очищались соответственно, фондом «Гуманитарный мир». И вот, и они мне любезно предоставили права это все исполнять. Но теоретически, вот мое внутреннее убеждение, что если ты вдруг пишешь какую-то песню, которая особо нужна народу в том или ином политическом контексте, если эта песня становится неотъемлемой частью какой-то борьбы, она должна быть очищена от авторских прав по умолчанию. Ты просто вкладываешь в общее дело этой песни что-то. Я сейчас говорю про композиторов в основном.
Да, я понимаю.
То есть ты вкладываешь в общее дело эту песню и радуешься просто. Вообще, на самом деле, изначально так и было. То есть, когда я писал первую песню, мне там в голову не приходило получать за какие-то авторские отчисления там или еще что-то. Слава богу, что слушают. Слава богу, что нравится. А когда через это еще и не знаю, ты видишь, какая-то волна большая рождается, эта волна помогает там снести какие-то ненужности, которые стоят преградой на, не знаю, общественном развитии, там, извини, что я такие пафосные слова говорю, но если мы подходим к этому, мне кажется, это какое-то национальное достояние становится уже песней, и тут очищать права, там, с кем-то договариваться, с родственниками при всем уважении, которые могут и занимать разную позицию, и она может не совпадать с позицией, ну, значит, родителей или прадедов, которые написали эту песню.
Давай объясним нашим радиослушателям, о чем идет речь. Вот, например, великая песня, которая является народным достоянием. По закону на данный момент авторские права на эту песню принадлежат внуку композитора, или сыну композитора, или дочке композитора. И для того, чтобы исполнитель смог эту песню спеть, он должен прийти к внуку, дочку, сыну и взять разрешение. А внук, дочка, сын может зарядить такую сумму денег, которая просто неподъемна.
Но если говорить о юридическом аспекте, это называется охрана авторских прав на 70 лет после смерти автора. Вот написано произведение тем или иным человеком. Человек умер, и 70 лет после его смерти вот его наследники прямые, или кому это перешло там, ну, они распоряжаются правами на эту песню, да. Это как минимум 2, а то и 3 поколения.
Я согласна, что ситуация чудовищная, и нам необходимо слышать и петь эти песни. Но вот вопрос. Во-первых, по каким критериям вычислить, является песня народным достоянием или нет? Во-вторых, каким образом нарушить законодательство? Да?
Я и возвращаюсь к простой советской схеме. В Советском Союзе исполнялись любые песни, которые хотелось исполнять, и авторское право, честно говоря, соблюдалось не всегда, потому что, говорят, это национальное достояние, и все. И мы все пели песни и в школе, и в вузах, и никому в голову не приходило, что нужно там отчислять за это куда-то, что-то, где-то, как-то. Потому что, ну, для меня это были какие-то народные песни. Вот настолько вот они были, не знаю, внутри нас. Вот хорошая, кстати, формулировка мне про песню «Темная ночь», что мы рождены были уже с этой песней. Mm-hmm. Когда мы ее первый раз слышали, было такое ощущение, что мы просто ее слушаем второй, в 10-й или в 25-й раз, потому что она в нас уже была до рождения. Вот, и когда вот такое ощущение есть, если автор настолько попал. Но здесь, опять же, мы же не можем, как говорится, человек может написать песню, а может сказать, не буду я писать песню, да. И понятное дело, что он имеет там право. Я сейчас говорю не об авторах самих, я говорю о наследниках. Вот, то есть 70 лет, и за 70 лет человек может принять другую веру, идти в другую страну, прийти на нашу страну с войной, да все что угодно может быть. И при этом для того, чтобы мы исполняли эту песню, мы должны договариваться. Вот в этом какой-то есть нюанс.
Это бред, конечно, какой-то. Это ужасная ситуация. Ее как-то надо решать. Как-то надо решать, господа. Как-то надо это решать. У нас осталось не так много времени. Какую песню ты хочешь сейчас поставить, если хочешь?
Если мы хотим завершить программу на позитивной ноте, можно поставить песню «Фронтового шофера». Если мы хотим как бы так придать еще какой-то такой пафосной лирики, можно поставить песню, которую мы написали с Ильей Рахмеловичем, которая называется «Духовые оркестры любви». Там вальс, здесь быстрая песня. Выбирайте.
Кай, вот представишь меня... Знаешь, выбор — это самое ужасное, что может быть. Понимаешь, хочется и то, и другое, и... Давай тогда хорошо. Так, я хочу послушать песню на слова Наума Лобковского и Бориса Ласкина, музыка Бориса Макроусова, песня «Фронтового шофера».
Выбор сделан.
Йоу.
Через горы, реки,
огонь и черный дым. Мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам фронтовым. Эх, будь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато, если у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, если у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер. Эх, путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским людям эта песня малость невдомек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, фронтовых изъезженных дорог. Эх, будь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Бомбежка любая, помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела.
Вот мы заслушались, заговорились, а Наталья Николаевна пишет нам в чат. Спасибо, Юта, за программу. Кай Метов. Для меня сегодня открытие. К стыду не следил за творчеством. Хорошо, что он наш. Спасибо артисту за то, что он наш. Кай, спасибо тебе за то, что ты наш. Какие твои творческие планы? Есть ли у тебя еще в запасе фронтовые песни, которые ты готовишься спеть?
У меня вообще еще с самого детства была такая мечта записать все любимые мои песни фронтовые, а их, поверь мне, огромное количество, и выпустить диск. Ну вот я так потихонечку каждому 9 мая записываю какое-то конкретное количество песен. Причем это и песни, которые были написаны и до войны, и во время войны, и после войны. И нескромно скажу, что и песни, которые я написал уже сам. Вот и у меня несколько фронтовых песен на стихи Резника Илья Рахмеловича. Вот сегодня была песня на стихи Андрея Лукьянова. То есть процесс этот идет. И, конечно же, останавливаться не будем.
На фестивале «Дорога на Ялту» ежегодно в зале присутствуют ветераны. И зал встает, скандирует «спасибо», и это настолько воодушевляет, плакать хочется. Я понимаю, что настанет тот час, когда в зале будут присутствовать нынешние ветераны. Что бы ты им сейчас мог сказать?
Ой, ну видишь, я все время боялся, вот, что мы, наше поколение, будет жить в эпоху перемен. Особенно, когда вот такие геополитические плиты начинают сталкиваться, и все, как говорится, происходит на серьезном уровне. Но у школы нам довелось, то, как говорится, у этого времени, конечно же, будут свои герои, которых мы будем чествовать и которыми мы будем гордиться.
Кай, спасибо тебе огромное за все. Низкий тебе поклон. Спасибо.